Александр Дюма. Чёрный тюльпан. Пленник Ловестейнского замка. В то время как Иоанн Вит восходил по каменной лестнице, ведущей к темнице его брата Корнеля, сомнение прекрасной Розы, порождённое в ней предчувствиями, оправдывалось всевозможными усилиями горожан удалить стеснявший их отряд Тилли. Народ же, видя это и ценя добрые намерения своей стражи, кричал во все горло «Да здравствуют граждане!». Что касается Датилли, то так же осторожный, как храбрый, он вел переговоры с городской стражей под защитой взведенных пистолетных курков своего отряда, объясняя ей как можно было лучше, что приказ, данный правительством, предписывал ему быть с тремя ротами на площади темницы и в ее окрестностях для сохранения порядка. «Зачем этот приказ? Сохранение какого порядка?» — кричали оранжисты. «А, — отвечал господин Тилли, — вы требуете, чтобы я отвечал вам на то, чего я сам не знаю. Мне сказали «делай», и я делаю». Вы сами, господа, народ наполовину военный, и знаете, что объяснение приказа не требуется.
Но вам дали этот приказ для того, чтобы оградить выезд изменников из города.
Очень может быть, потому что они осуждены на изгнание, — отвечал Тилли.
Но кто дал этот приказ?
Конечно, правительство.
Правительство нам изменяет?
Это до меня не касается.
«Вы также изменник?»
«Я?»
«Да, вы!»
«О, о, граждане! Обдумайте немного, кому я изменяю!» «Правительству я не могу изменить, и так как я на его службе, я с точностью исполняю его приказы».
Так как граф был совершенно прав, и не было возражений на его слова, крики и угрозы усилились еще более. Но как ни были они страшны, граф отвечал на них с возможной вежливостью.
«Но, господа, стража! Прошу вас, выньте заряды из ваших ружей. Один кто-нибудь случайно может выстрелить, и если он ранит одного из моих всадников, мы выстрелим в вас. А я знаю, что это не входит в ваши расчеты, да и в наши тоже».
«Если вы это сделаете, мы также поставим вас под ружейный огонь».
«Да, но если бы вы и убили всех нас до последнего, это не воскресит тех из вас, которые погибнут от наших выстрелов».
«Так очистите нам площадь, и вы сделаете дело доброго гражданина».
«Во-первых, я не гражданин, а офицер», — сказал Тилли. «А это дело совсем другое. К тому же я не голландец, а француз, в чем еще более разницы. Поэтому я имею дело только с правительством, которое мне платит. Принесите мне приказ правительства очистить площадь, и я в ту же минуту скомандую направо кругом марш, потому что мне самому здесь ужасно скучно».
«Да, да», — закричали сотни голосов, умноженные в ту же минуту 500 других. «Идем в городскую ратушу! Идем к депутатам! Идем!»
«Вот так», — прошептал
Тилли, провожая глазами самых ревностных.
«Идите просить у ратуши подобную низость, и вы увидите, согласятся ли на это. Идите, друзья мои!»
Достойный офицер полагался на честность судей, как полагался на свою честь воина. «Скажите, капитан», — сказал на ухо графу его адъютант. «Ведь не худо было бы, в случае, если депутаты откажут этим беснующимся в их требованиях, чтобы получить подкрепление. Как вы думаете?» Между тем Иоанн Вит, оставленный нами в то время, как всходил он по каменной лестнице после своего разговора с тюремщиком Грифом и его дочерью Розой, приблизился к комнате, где на матрасе распростерт был его брат Корнель, которого, как мы уже сказали, подвергли пытке. Корнель, лежащий на своей постели, с переломленными руками, переломленными пальцами, не признававшийся в преступлении, в котором он был невинен, отдохнул, наконец, после трехдневных страданий, услышав, что судьи, от которых он ждал смерти, приговорили его только к изгнанию. Характера сильного, непобедимого духа он удивил бы врагов своих, если бы они могли видеть среди мрака комнаты Бойтенгофа на его бледном лице сияние улыбки мученика, казалось, забывшего житейские низости после виденных им наслаждений небесных. Силою своей воли, более чем врачебную помощью, он оставался в полном обладании всеми своими способностями и рассчитывал, сколько еще времени нужно будет пробыть ему в темнице, пока совершат все формальности.